Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача с молодым, талантливым художником Владимиром Кигеевым. Здравствуйте, Володь.
Здравствуйте.
Выпускник Академии Илья Сергеевича Глазунова, такого нашего оплота русского сознания, высокого уровня реализма, наш альма-матер, я тоже заканчивал эту академию. И отрадно, что в наше такое довольно коммерческое время, немножко такое меркантильное, отчасти гламурное, еще остаются художники, которые идут дальше, чем обыденность, дальше, чем собственное благополучие, и занимаются историческим жанром. Потому что, конечно, эта работа, историческая картина, она требует довольно больших усилий. И по сбору материала, и много нужно почитать, знать, развиваться. Вот. Но и в то же время она не является как коммерческим продуктом, так скажем. Больше она направлена на выставочную деятельность, на просветительскую работу среди людей, зрителей. И поэтому все, кто сегодня занимается исторической картиной, своего рода люди-подвижники. Вот. Потому что они работают на историю, на правду, на будущее. И вот, Володя, ты начал как раз с диплома, фактически диплом у тебя такой на эту тему. Ну, немножко расскажи о себе, это вот из Калуги. Сам
да, да, я калужанин коренной. Ну, опять же, если мы разговариваем о детстве, это все-таки и не только о детстве, да, о периоде до Академии. Это как раз то время, из чего складывается путь художника, да, и в итоге то, что я пришел именно к исторической живописи. Ну, конечно, это действительно из детства идет, потому что родители мне читали много книг, да, исторических. Отец у меня, у него два образования, он музыкант и историк. И естественно, он очень много мне рассказывал. Тот же самый диплом, да, князь Святослав, тема, которая была со мной, наверное. Ну, я сколько себя помню, я знал этого героя и вот это его «иду на вы», да, боевой клич, который пронзил века, который все говорил о его характере и стал таким символом русского духа, каждого русского воина, защищающего свое отечество. Много было таких интересных ключевых событий, которые вроде бы совершенно не относятся к живописи, да, но они все равно касаются воспитания мировоззрения. Я помню такой случай интересный, как когда я еще, наверное, в школу я не ходил, такое даже полусмутное воспоминание. Смутное, но при этом очень яркое, да, такой парадокс. Отец, у него была знакомая в нашем краеведческом музее, и мы пришли в музей, смотрели разные доспехи, да, там какие-то экспонаты интересные, и вот эта знакомая, она, значит, не знаю, подошли, значит, к одному из шкафов, она говорит: а хотите, покажу, у нас тут вот привезли там какой-то новый экспонат, и вытаскивает древнерусский шлем, пробитый, представляете, пробитый шлем, то есть, ну, у ребенка, конечно, восторг, да, и мало того, что я его потрогал, да, она, значит, его как бы так на меня одела, это такая буря эмоций, это совершенно иное измерение. То есть и у меня перед глазами, да, проносятся все вот эти какие-то схватки, да, у меня ощущение абсолютное, что я один из этих дружинников, который где-то там бился, рубился и попал за родину, да, и сразу столько мыслей, представляете, вот я, мне еще и первого десятка лет не прошло, да, а здесь столько веков в прошлое, да, и вот я держу шлем человека, который ради того, чтобы я жил и родился, сражался и отстаивал свою родину.
Ну да, это, конечно, формирует вот эту вот любовь к отечеству. к отеческим гробам, родному пепелищу. Я думаю, что каждый русский сегодня должен об этом думать, вот этой связи времен, поколений, и быть ответственным за это, собственно говоря. Но вот Академия Глазунова, я думаю, что дала тоже очень много.
Абсолютно.
Потому что
абсолютно.
Там как раз правильная установка в понятии патриотизма. Хотя патриотизм сегодня эксплуатирует этот слоган, это понятие кто угодно в разных конъюнктурных событиях. Вот. Но наш патриотизм – это все-таки любовь к Отечеству. И да. Все для его блага. Вот. Ну вот расскажи, как тебе Академия тебя приняла, как ты себя сформировал в Академии.
Ну действительно, это уникальное абсолютно заведение, потому что я даже не знал о нем, честно. Вот я только в 15 лет я пошел в художественную школу, то есть тоже это, с опозданием, да, 2 года отучился, потом поступил в училище. И вот из училища я даже еще толком не знал, чего конкретно я хочу. Я чувствовал, что я хочу создавать, да, какие-то творческие произведения. У меня было определенное мировоззрение. Но я искал. И, значит, я приехал сначала во ВГИК, хотел поступать. Ну, как-то немножко я посмотрел, немножко не совсем то. И так волею судеб узнал, что проходит набор в Академию. Да, и я туда приехал, показал работы. Ну, мало того, что я показал, я увидел, что находится на стенах Академии, как вообще, с каким уважением к художнику и учащемуся вообще там создано это заведение. Это действительно храм искусства, где ты чувствуешь себя по-другому. Это не, знаете, там не нагрязнишь, ничего не... Это действительно храм. Это место, где формируется человека, где художник, и где можно взять абсолютно все, что нужно для того, чтобы состояться как и художник, и сформировать свою личность.
Ты учился в исторической мастерской, да?
Да, я учился в исторической мастерской.
Павел Рыженко?
Нет, вот Павел Рыженко к тому времени уже не преподавал у нас, он преподавал у нас на первом курсе, но, естественно, я и с ним советовался тоже, приносил ему какие-то эскизы даже уже после того, как у нас прошло обучение. И для меня, конечно, у меня было очень много преподавателей, и в каждый преподаватель оставил огромный след во мне, да, и меня сформировал, и низкий ему всем поклон. Ну, конечно, Павел Викторович для меня это такое, наверное, самое значимое событие и в моем мироощущение и в моем ощущении искусства и живописи.
Ну, он тоже калужанин, кстати.
Да, он, да, коренной калужанин.
Вот. Да, действительно, видишь, какая связь.
Абсолютно уникальный художник, да. На мой взгляд, и на взгляд очень многих.
Ну, вот диплом, это, да, и Святослав, да?
Да.
Как он называется правильно?
То есть князь Святослав, иду на вы.
Ну вот он такой клич давал, но фактически он уже к этому времени был уверен о своих силах, а не для того, чтобы там враг смог подготовиться в этот момент.
Ну, есть теория, что он наоборот с этим кличем, он посылал гонцов, чтобы собрать в одном месте врага, чтобы там не гоняться, да, везде там за ним, а просто собрать и в одном месте его разбить. Вот. Но все равно этот дух он абсолютно выражает этой личности, как Карамзин его называл Александром Македонским русским, а академик Рыбаков сравнивал его этот большой поход с таким сабельным ударом, очертившим границы молодого русского государства. Поэтому эта личность, конечно, опять же, вспомним, многие начинают там говорить об ошибках Святослава, что он просто воитель был, совершенно не так, я считаю. Даже можно вспомнить труды академика Сахарова, дипломатия князя Святослава. Это совершенно личность такая была сложная, абсолютно сформированный духовно и политически. Это человек, уникальная личность, на мой взгляд, в русской истории.
Ну, с Карамзиным, конечно, очень у нас большие проблемы. Человек был исторический диверсант, так скажем.
Ну,
И даже
и
понятие
все.
сравнивать его фактически с македонским нельзя. Македонский вел захватнические войны, экспансии, а Святослав вел
Ну,
освободительные. Он уже
возможно,
освободил
да.
Русь от
От
хазарского
хазарского
хаганата. То есть,
каганата.
ну, это две большие разницы, как у нас говорится, в
Да.
одном городе. Вот, поэтому то, что сделал Святослав, это на долгие годы позволило России, Руси на ту пору развиваться, объединить племена, народы фактически. Ну, Волгу очистил
Да, у него было
до.
абсолютно масштабное такое мышление. Он хотел создать такое некое огромное государство, да, из различных племен и народов с центром. Ну, он мечтал в Доростоле, чтобы этот центр был, потому что это и
Ну
торговый
да,
такой
вот
центр.
он освободил Саркель,
Да.
он освободил Итиль, вот нынешний, где примерно в районе Астрахани. Волга на ту пору Итиль называлась, Волга, река Итиль. Вот. Но в дальнейшем, конечно, он пытался на Дунае обосноваться, потому что, видимо, было много противодействий, вот, называвшееся знать, видимо, местничество начиналось в определенной степени. Поэтому он определился на Дунае и хотел там сделать столицу, державу, не в Киеве. Вот. Ну, опять же, вот эта вот судьба России, она сложная, ведь мы же помним, что он так фактически не принял православие.
Да.
А вот, когда мы говорим, что движет нами, ну, мы говорим в первую очередь, вера, да. Мы говорим, что понятия такие не личностные, а вот по общественные понятия. И поэтому, как на это Святослав отвечал, у меня есть и воины, и православные, есть и других верований, да, вот, славянских верований. Поэтому, говорит, я не могу какую-то веру одну принимать. Немножко, может быть, в этом есть лукавство. Примерно то же самое говорил Наполеон, когда он говорил, что мое войско многонациональное, я не могу принадлежать какой-то одной религии или одной нации. Вот. Поэтому в войске Наполеона вообще капелланов не было. То есть шло сборище безбожников, вот, грабить страну Россию.
Сейчас такое время, на самом деле, лукавая история цикличная и повторяется, и сейчас идет такая же абсолютно война, только она более лукавая, она более хитрая. И самое интересное, что каждый, хочет он этого или нет, замечает этого или нет, он участвует в этой войне. Эта война информационная, духовная, она невидима, но она идет. И на мой взгляд, знаете, еще интересный такой момент. Мне всегда казалось, что внешние победы – это проявление внутренней победы. Если человек внутри себя победил, да, то и будет внешняя победа. И наш народ, мне кажется, должен прежде всего внутри преодолевать себя, каждый из нас. Потому что мы прошли 90-е годы тяжелые, и сейчас это такое идет собирание, но оно все равно очень, очень сложно и трудно идет. Собирание мировоззрения.
Задачи нету. Вся проблема в том, что нет задачи, нет понятного врага. Вот мы коснемся следующей вот твоей большой работы, это Великая Отечественная война, такой триптих есть у тебя. То есть там вот реальная задача, допустим, освободиться от оккупантов, да, от агрессоров. Но
Видимое.
сегодня,
Видимое,
когда
четкое.
мы зримым образом не ощущаем якобы экспансии, но она такая ползучая, она такая хитрая, что она и через телевизор, через одежду, через язык. А то есть она уже внедрилась чуть ли не в подсознание каждого человека, и людей превратили из великороссов, малороссов и белоруссов, и превратили в каких-то неких россиян обезличенных, вот, с непонятными задачами на этой территории, которая фактически заброшено, запущено. Если по переписи Николая II в России было 160 миллионов, то сейчас 145. Вот. При этом появилось электричество, отопление,
все блага,
полки,
да, все
пол ломятся от еды. Вот. То есть человек стал по европейским понятиям более комфортно жить, вот. А духовно и материально, ну, то есть он как бы в откате. Вот. Поэтому вот Рим и враг, да, это понятно. Вот Великая Отечественная война, да, вот горе объединяет. Радость редко объединяет, в основном объединяет горе, когда обнуляются все достоинства, материальное приобретение. Вот. И у тебя вот этот триптих, он такой аллегорический, и в то же время, я смотрю, у тебя такая есть тяга к образам, таким смысловым, немножко таким, так, не совсем приемы традиционного реалистического искусства, но диск такого вот символизма. Вот. Ну вот расскажу, твой триптих это?
Триптих это тоже такой интересный этап в моей жизни. Я даже не могу вспомнить, когда именно он у меня зародился, да, идея эта. Я помню, что впервые еще много лет назад у меня как-то смутно, как через тусклое стекло, я увидел стоящих на берегу двух молодых людей, но еще точно двух противников, две цивилизации. Но я еще точно не знал, как это выразить. Я только чувствовал интуитивно. И только в 2014 году как-то окончательно у меня созрел, и он даже из одной, да, центральной части превратился в три. Ну, для меня, прежде всего, война – это столкновение мировоззрений. И опять же, в этом смысле она была всегда, и она вечна. Она идеологическая война, может быть, она может быть вот такая физическая, да, когда люди сталкиваются с государствами. Но мне хотелось показать в этой работе сквозь шум победы тишину вечности, показать некий такой апофеоз войны, апофеоз войны через взгляды. И мне было именно интересно на одной работе столкнуть две цивилизации в итоге всей войны, два взгляда. Русский взгляд и взгляд нашего противника, который пришел к тому результату, который он получил в результате той идеологии, которая у них была, чтобы при этом показать характер наших воинов. Ведь мы знаем тоже, что часто вот, множество примеров, там мы в войне с Турцией были такие примеры, и когда плененные противники не подвергались унижениям или каким-то таким эмоциональным действием, да, каким подвергались обычно наши солдаты в их стане. И здесь мне как раз хотелось показать вот эти два мира, которые уже после окончания вот этой всей рубки, и каждый видит свое, один видит свое отечество после вот этих вот набегов, да, вражьих, другой видит разгром своего мировоззрения и крах вообще вот этой всей философии, да, сверхчеловека. И остальные две части, они как дополняют вот этот центральный образ. Первая часть – начало войны, жатва. Опять же, здесь такой интересен символизм. Помните библейский такой образ, что оставьте расти вместе пшеницу и плевела для того, чтобы когда они проросли, уже видеть, что нужно зажигать, а что собирать в житницу. И опять же, к нашему времени это идеально подходит, потому что сейчас такое абсолютная свобода, она как раз дает возможность человеку сделать свободный выбор, с каким мировоззрением он находится, по какую сторону. И третья работа – это возвращение. Мне хотелось опять показать в одном образе, что не просто человек возвращается к себе на родину, а возвращается вместе с таким небесным воинством нашим. Опять же, там в небе какие-то очертания сделал людей, то есть в небе идут на свою родину наши воины, которые наполнили небесное царство. Внизу идет воин, который прошел все это, возвращается на родину. И там же я, как продолжение темы, все-таки поставил такой образ вороны. Вороны, они вообще через весь триптих проходят. Сначала в жатве это некий образ врага, который приходит, образ смерти, несущей смерти. Во второй части их не видно, но там, если вглядываться, видны растрепанные перья в водоеме, возле которого сидят солдаты. И третья часть сидит вот эта потрепанная ворона, но как образ такого вечного врага, который еще вернется. То есть все продолжается, все циклично.
Ну да, к сожалению, вот все начинается с идеологии, с головы. Вот как в голове вот что прорастет, то потом и сформируется в поступках. К сожалению, потом эти поступки приходится выбивать только пулями, свинцом, штыком, копьем. То есть, наверное, все-таки нужно государство, вот вожди, да, лидеры, как угодно их назвать, они должны все-таки печься в первую очередь о здоровье нации, о том, чтобы в их умах, сердцах, душах прорастали не плевелы, а добрые семена. Тогда это будет залог того, что не придется выбивать или потом бороться с ними и фактически выколачивать вот это дурное мировоззрение или еще какое-то, либо враждебное. Вот это печально, допустим, до сих пор. Люди еще маршируют с красными флагами, с этими серпами, молотами, эти пентаграммы над Кремлем еще до сих пор. Вот это вот то, что не дает стране, обществу освободиться от своих вот негативных пережитков, вот этого зла, которое нам Россия принесла, вот эта идеология враждебная. Вот. Много у тебя различных циклов, так они очень даже противоречивы. Иногда это идейные, иногда очень романтические, иногда такие, то есть у тебя волнует очень многое в искусстве. У тебя, я насколько вижу, различные сюжеты, тебя волнуют различные приемы в искусстве, образность такая. Есть такая цикл «Душа мира», допустим, или такие аллегорические, там, «Времена года», такие романтика.
Ну, мне вообще интересно, знаете, как из таких пазлов собирать свой мир. Я хочу просто понять, где я, кто я, откуда я. Естественно, как человек, рожденный на моей земле, да, я должен понять, кто мои предки, кто, в чем заключена история. Историческая картина – это такое, можно сказать, зеркало. Каждый зритель подходит к исторической картине для того, чтобы в чем-то увидеть себя, понять, кто он. Аллегорические какие-то вещи, да, это тоже часть того мира, который каждый из нас формирует. И он, естественно, он не состоит только из войны и трагических каких-то вещей. Мы познаем, мы пытаемся понять, где мы живем, что это такое. Мне интересна работа с символами, мне интересно вообще, как образ работает со зрителем. Я часто вижу, знаете, вот многие ищут какие-то свои концептуальные идеи, да, там как какое-то самовыражение, еще что-то. И часто я смотрю, что есть такая тенденция у художников, они делают как будто работу друг для друга. Вот они написали, их похвалили их коллеги, они выставились, пришли на выставку, на открытие, там все их друзья и коллеги, и дальше пустые залы. Я хочу писать для простого человека понятными для него образами. Я пишу что-то, я понимаю, что не все получается, но мне интересно. Вот я, допустим, показываю людям картину, и мне интересно, как она работает, работает ли этот образ, работает ли, как он его воспринимает, как он понимает. И здесь такая у меня такое мое исследование идет. Именно как работает символ и как работает, как читается зрителям картина.
Мы продолжим наше общение с Владимиром Кигеем. Это интересно, это, я думаю, что такой растущий, подающий перспективы, очень большой художник. Всего доброго.